Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1058-я у нас сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся ко второму посланию Петра, мы в первой главе, и мы возвращаемся к 4 стиху. Я хотел бы сегодня сделать еще пару комментариев по этому стиху. Я знаю, что в прошлый раз уже начали о нем говорить, но не обо всем успел в прошлый раз сказать. Итак, читаем. «Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Вообще, это чудесный стих, и тут очень много интересного. Во-первых, драгоценные обетования мы получаем через познание Иисуса Христа, нашего Господа. Он ведь действительно дал нам множество замечательных обетований. Давайте вспомним, например, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Или «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Или можно переводить также и «Дам вам покой». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Вот понимаете, друзья мои, подлинный отдых для души мы находим в Иисусе Христе. Именно в нем есть подлинный покой, и в нем есть подлинный мир. Но нужно также отметить, что это покой в посвященности. Этот покой мы обретаем, когда предаем свое сердце Иисусу Христу полностью, целиком. И еще он говорил: «Я – путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». Все это великие и замечательные обещания. И мы усваиваем их для себя через познание Иисуса Христа, через веру в Него. Христианская жизнь – это посвященность. И вот эти обещания Иисуса Христа мы обретаем именно в посвященности. И дальше мы узнаем нечто еще большее. Оказывается, через Иисуса Христа мы становимся сопричастниками Божьей природы. И вот это, друзья мои, просто невероятно. От этого дух захватывает. Это как раз и означает, что вы родились не от тленного семени, но от Бога. И это слово проявляется в вашей жизни, если вы уповаете на Иисуса Христа, если вы рождены свыше. Собственно, родившись свыше, мы и становимся сопричастниками Божьей природы. Но при этом остается и наша старая, ветхая природа. И в жизни каждого верующего человека есть вот этот внутренний конфликт между двумя природами – новой и старой. Лучшая иллюстрация этого конфликта – история блудного сына, рассказанная нашим Господом и записанная в Евангелии от Луки. Понимаете, блудный сын смог уйти в далекую страну именно потому, что у него была ветхая природа. И более того, по этой же причине он смог растратить все свои деньги на беспорядочную жизнь. Он смог все промотать, и он мог даже оказаться в свинарнике. Но дело в том, что даже при этом, даже в это время, он остался сопричастником природы своего отца. Понимаете, отец его ведь жил в собственном доме, а не в свинарнике. Отец стремился к благочестию и чистоте. И на столе у отца была вкусная питательная пища, а никак не рожки для свиней. И вот поскольку этот юноша был сыном своего отца, он исповедал как раз эту принадлежность, сказав: «Встану, пойду к отцу моему». И понимаете, ведь ни одна свинья в том свинарнике, такого бы не сказала. Они не хотели идти к человеку. Ну и кстати, да, тот же апостол Петр скажет нам, что свинью можно отмыть и вычистить, и украсить. И свинья будет очень даже себе чистой и симпатичной. Такая свинья может даже прийти в церковь и стать служителем. Но он останется свиньей. И свинья в конечном счете вернется в свой свинарник. Ну а сын – восприемник природы своего отца. Так вот, если вы Божие дитя, то у вас есть и Божия природа. И вот это замечательно. Я могу понимать Бога, когда Он говорит в Своем Слове, когда Дух Святой открывает мне голос моего Отца через Священное Писание. Ну а дальше, друзья мои, еще больше. Давайте начнем читать 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Ну и остановимся здесь пока. Кажется, что очень короткий стих, но на самом деле здесь много интересного. Дело в том, что во многих переводах 5 стих начинается словами «и более того». И тут можно спросить, что? Петр, ты о чем вообще? Как это «более того»? Мы спасены, мы обрели Божие обещания, мы обрели Божию природу. И что еще можно добавить к этому спасению? Что можно добавить к обещаниям Иисуса Христа? Что можно добавить к тому факту, что мы стали сопричастниками Божьей природы? А между тем, оказывается, это только начало. Петр говорит, что есть еще что-то такое, что больше спасения. Постойте, что же может быть больше спасения? Или что находится за спасением? Что дальше, что после спасения? Помните, друзья мои, Павел говорил Тимофею, что Писание может умудрить его к спасению. Но ведь Тимофей уже к тому времени был спасен. О чем же здесь говорится? Если Тимофей уже получил спасение, то к какому спасению может умудрить его Писание? Тут на самом деле мы натыкаемся на проблему, которая, к сожалению, есть у многих христиан. Люди понимают, что мы спасены, и спасены раз и навсегда, и почему-то решают, что спасение, которое мы уже получили, это конец пути. На самом деле, с библейской точки зрения, это, конечно, не так. Вот смотрите, спасение мы получили в прошлом. Я уже спасен. Это факт, имеющий место. Но спасение также и в настоящем. Я спасаюсь, я совершаю спасение свое. Спасение также и в будущем. Я буду спасен. Ведь, в конце концов, я пока еще не стал подобным Ему, Господу. Я еще не нахожусь вместе с Ним в небесах. Однако я нахожусь сейчас на земле в этом процессе. Спасение в прошлом, спасение в настоящем, спасение в будущем. И вот сейчас апостол Петр начинает разговор о христианине. И после того, как христианин обрел спасение, он ведь не может всю жизнь оставаться младенцем. В конце концов, он ведь должен начать расти. И вот, собственно, об этом и говорится здесь. Давайте еще раз прочитаем 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Это говорится людям, которые получили спасение. Вот они уже спасены, да, действительно. Но спасением все, конечно же, не заканчивается. Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «все старание». Понимаете, друзья мои, христианская жизнь – это дело серьезное. Христианская жизнь предполагает усилия. Христианская жизнь предполагает старание. Друзья, не путайте, пожалуйста. Я не говорю о том, что мы должны постараться, чтобы Бог нас спас. Я не говорю о том, что мы должны постараться, чтобы изначально получить Божию любовь, Божию милость. Бог любит нас просто потому, что мы Его творение. И Он призывает нас просто по Своей любви. Но дальше начинается христианская жизнь. И христианская жизнь предполагает старание. Мы порой воспринимаем христианскую жизнь как нечто веселое. Вот такое постоянное, замечательное, веселое приключение. Или как нечто церковное. Это какой-то ритуал, это какие-то традиции, это какие-то обычаи. Вот я должен это делать, и тогда у меня будет христианская жизнь. В любом случае, христианская жизнь оказывается у нас тогда оторванной от жизни повседневной. От работы, от учебы и даже от семьи. Это как праздничные одежды, которые мы надеваем лишь по случаю, по воскресеньям. Но ведь на самом деле не должно так быть. Потому что христианская жизнь на самом деле это нечто чрезвычайно серьезное. И вот именно поэтому в вере мы призваны проявлять всякое старание, всякое усердие. Петр перечисляет несколько аспектов нашей христианской жизни. И мы с вами, конечно, рассмотрим каждый из этих компонентов. Но надо сначала понять одну важную основополагающую вещь. То, что описано здесь, это не бусинки, которые нанизывают друг на друга. И это не костяшки домино, которые также выстраивают одна за другой, и они вроде бы даже друг к другу прилегают, но это все-таки разные костяшки. В данном же случае это не разные добродетели. Мне очень нравится, как сформулировано это в русском переводе. По-русски использован предлог «в». То есть в одном проявляется другое. Так что совершенно неверно понимать это как призыв добавлять одну добродетель к другой. Ну вот у тебя уже есть одно, а ты добавляешь другое. Потом добавляешь третье. Но в таком случае совершенно непонятно, как это добавлять. Поймите, пожалуйста, друзья, что эти добродетели на самом деле не просто тесно связаны друг с другом. Они существуют друг в друге. Это не строительство, когда мы ставим кирпич на кирпич. Или камень на камень. И это никак не параллель с таким созиданием храма, где каждый из нас представляет собой живой камень. Когда говорят, смотрите, вот Петр в первом послании говорит о созидании храма, у него там такая аналогия, а потом во втором послании он говорит о созидании себя самого, как храма, и тогда вот эти кирпичики, вот эти камни, это добродетели, которые мы добавляем к своей жизни. Такое понимание абсолютно механистическое. Но на самом деле все здесь пронизывает друг друга. Все здесь гораздо более естественно, гораздо более органично. Следует сказать так. Христианская жизнь – это рост. И вот именно таким образом апостол Петр объясняет это в своем послании. Не случайно в последующем стихе Он призывает читателей и слушателей возрастать в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я бы сравнил скорее это с деревом. Часто говорят, что из маленьких желудей вырастают огромные дубы. Но я все-таки приведу вам одну иллюстрацию весьма личного свойства. А мы как-то посадили на даче маленькое деревце, которое нам привезли в подарок. Честно говоря, тогда мы получили этот подарок, просто люди приехали в гости, они привезли это деревце, и мы его просто воткнули в землю, честно говоря, куда пришлось, не задумываясь о том, что будет дальше. И вот сейчас, друзья мои, дерево огромное выросло.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Жизнь христианина – это рост, это развитие. И знаете, ведь в лесу постоянно происходит два процесса. Ну или две формы преображения, преобразования. Помните, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь, говорит апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава. Так вот, преобразование это ведь бывает разное. Либо дерево живое, и тогда оно растет, и это положительное преобразование. Либо дерево мертвое, и тогда оно сохнет и гниет. Ведь это, по сути, тоже преображение, но только оно отрицательное, оно со знаком минус. Это два варианта, которые принципиально отличаются друг от друга. Итак, если вы Божие дитя, то вам следует расти. И вот здесь перечисляются несколько разных атрибутов, которые должны характеризовать Божие дитя. И это, конечно, совсем не бусы или не камешки. Это как дерево. Или оно растет, или сохнет и гниет. В данном случае говорится о росте. Это не только увеличение в размерах. Это также изменение свойств, приобретение новых качеств. И новые качества зарождаются внутри уже существующих, но они тесно связаны друг с другом. И вот в 5 стихе мы читаем: «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». «Покажите в вере вашей». Можно переводить также и «проявляйте в вере вашей». Это та самая вера, которая изначально привела вас к спасению, к прощению грехов, к новой жизни, к новой природе. Именно через эту веру вам стала доступна праведность Иисуса Христа. И вот в этой вере должно что-то проявляться. И первое, что здесь называется, это добродетель. Мне здесь придется уточнить некоторые слова, чтобы разобраться, в чем здесь смысл. Дело в том, что слово «добродетель» в разное время истории человечества понимали по-разному. В римском понимании добродетель существенно отличалась от того, что считается добродетелью сегодня. Мы с вами об этом уже кратко говорили в прошлый раз. Слово «добродетель» имеет здесь несколько значений. Прежде всего, это смелость, отвага. Это также указание на высший уровень качества, исключительность. Ну и кроме того, в древнеримской культуре это слово употреблялось как синоним мужества. О мужчинах могли сказать, что он человек добродетельный. И имелись в виду не только отношения с противоположным полом, хотя, конечно же, и они тоже. Однако прежде всего имелось в виду, что это смелый человек, он мужествен. И в данном контексте это мужчина, который готов стоять за Божью правду. Вот поэтому к вере добавляется добродетель. И человек верующий должен иметь это мужество для того, чтобы стоять за истину, для того, чтобы стоять за правду. Ну а в добродетели проявляется также рассудительность. Я еще раз прочитаю: «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». И вот это слово можно переводить также и как «знание», потому что в оригинале здесь используется слово «гносис», которое означает именно «знание». Раньше у нас было другое похожее слово «эпигносис». Это как бы высшее знание или сверхзнание. Помните, как Павел писал колосским христианам, чтобы у них было это сверхзнание, этот эпигносис? Что же это за знание такое? Павел пишет, отвечая на претензии гностиков. Тогда гностики уверяли, что у них есть некий особый ритуал, через который приобретается тайное, скрытое знание. Ну а вот эпигносис – это не тайное, не скрытое знание. Эпигносис – это знание Христа. И Павел говорит, что вот это сверхзнание должно быть и у вас. Ну а апостол Петр подчеркивает, что знание это основано на Божьем Слове. И Божие Слово достоверно, и оно достойно принятия. Для Павла и для Петра слово «эпигносис» указывает также на непрестанный рост в христианской жизни. И я помню свои студенческие дни. У меня были тогда сомнения. Во многом я был скептичен. И были у меня преподаватели, которые только усиливали мое настроение скепсиса. Мне даже казалось, что в этом мире никто не может быть счастлив. В общем, я был циником. Кстати, нужно здесь уточнить, я к тому времени уже был христианином. Я покаялся, уверовал еще в школе. Однако вот этот цинизм у меня все равно оставался. Моя вера не развивалась, и роста не было. Но что же сейчас? Сейчас я уже не просто верю, что Библия – это Божие Слово. Я знаю, что Библия – это Божие Слово. Дух Святой подтверждает это. И не может быть более высокого подтверждения, чем подтверждение от Духа Святого в нашем сердце. Знаете, меня порой просят порекомендовать книги по апологетике. Книги, в которых обосновывается, что Библия есть Божие Слово. Так вот, честно говоря, мне на такие вопросы бывает трудно отвечать. И это при том, что когда-то я очень любил как раз книги по христианской апологетике. Я порой начинаю рекомендовать именно те книги, игнорируя то, что пишется сегодня. Знаете почему? Потому что сегодня я уже прошел эту стадию. Эти книги мне сегодня не нужны. И говорю я об этом не в качестве хвастовства. Мне порой говорят, что я слишком догматичен. Нет, не соглашусь. Я не догматичен. Я просто уверен. И если бы я не верил, что Библия есть Слово Божие, то я бы сейчас Библию не проповедовал. Я бы просто не был за кафедрой и у этого микрофона. Потому что какой смысл? Ну, например, представьте себе пилота самолета, который находится в рейсе и вдруг говорит: «Да не верю я всем этим навигационным приборам». Если бы мы с вами были пассажирами такого самолета, то у нас были бы серьезные опасения. Но пилот ведь не просто верит или доверяет. Он знает. Он много раз уже летал, много раз управлял этим самолетом, много раз все это испытывал. Да, есть вещи, в которых нельзя быть уверенным. Но мы можем и должны быть уверены в Божьем Слове. И в любом случае, добродетель ведь значит смелость, отвага и готовность стоять за Господа, провозглашать Божие Слово. И вот это и есть одна из великих потребностей сегодняшнего мира. И дальше мы начинаем читать 6 стих. «В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие». Слово «воздержание» или «самообладание». Опять-таки, часто это рассматривают только в сфере половых отношений. Однако самообладание, самоконтроль необходимы во всех сферах жизни. Человек, у которого есть самообладание, это человек, который действительно возрастает. Дальше. В воздержании или в самообладании терпение. И часто это слово, к сожалению, тоже неправильно понимают. Терпение – это не то, что человек сидит на месте и терпит. Вот я сижу, ничего не делаю, я терплю. Терпение – это выносливость, это способность идти вперед, выдерживая сопротивление. И сегодня есть немало людей нетерпеливых, но есть и те, кто умеют с терпением преодолевать препятствия. Вот так мы видим связь между этими терминами. Смелость, отвага, рассудительность, воздержание, самоконтроль, терпение. Вот это, друзья мои, и есть подлинный рост. Тот самый, который должен быть у каждого христианина. И дальше читаем конец 6 стиха. В терпении благочестие. Благочестие буквально значит быть как Бог, быть подобным Отцу. Ведь вы, в конце концов, часть Божьей семьи. Значит, и должны вы становиться подобным Отцу. Нет, при жизни мы с вами, конечно, не станем подобными Богу. Однако именно такова цель нашей жизни. И вот в заключение этой беседы хочу задать вам один вопрос. Какова цель вашей жизни? Разбогатеть? Сделать себе имя? Сделать карьеру? Вырастить детей? Или, может быть, быть красивым, хорошим, приятным, порядочным человеком? Или все-таки основная цель вашей жизни – жить для Бога, возрастать в благочестии? Благочестие, стремление к Богу – замечательное слово и замечательная цель для Божьего дитя. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.